Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Я напомню, что меня зовут Василий Полонский. Но я думаю, что если вы щелкнули на это видео, то вы точно знаете, куда вы попали. Это «Слух и эхо» со мной сегодня. Вы можете задавать мне вопросы. Обязательно ставьте лайки этому выпуску. Обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас 792 тысячи подписчиков. Вот совсем немножко осталось до 800. Обязательно распространяйте наши выпуски в своих соцсетях для того, чтобы их могло увидеть как можно больше людей. И, конечно же, задавайте мне вопросы, потому что, чтобы с вами общаться на какие-то темы, я должен увидеть вопросы. И перед тем, как мы начнем, я хочу сказать о том, что нас уже 500 человек, 85 лайков, друзья мои, большой палец вверх, всегда мною приветствуется. А мы начинаем, и вот первый человек, кто написал, это Артемий Казадаев. Василий, у вас очень хорошее интервью вышло у Кользева. В большинстве своем разделяю вашу позицию. Спасибо. Спасибо огромное вам за такое мнение об этом интервью. Я там наговорил каких-то, заговорился в некоторых вещах. И, может быть, кого-то зачем-то, как кто-то считает, оговорил, но я ни в коем случае не собирался никого оговаривать, я просто как бы высказал свои какие-то личные эмоциональные вещи. Это скорее интервью не у журналиста, а интервью у человека. Так, у меня тут начала моргать лампа, я сейчас попытаюсь ее как-то сделать, чтобы она перестала это делать, но в любом случае пока я с вами. Александр Прохоров выражает мне респект, спасибо вам огромное. Ольга Рудакова спрашивает. Василий, приветствую. Вы были в Берлине? Подписали декларацию? Нет, к сожалению, я в Берлине не был очень давно. Не был в Берлине 23 или 24 года. Декларацию не подписывал, но мне кажется, это классная история, о чем так много говорили журналисты. Очень меня позабавила Ира Баблоян, которую вы знаете прекрасно по эфирам на «Живом гвозде», утренним эфирах и по эфирам на «Эхо Москвы», которая, как и я, очень долго спрашивала у всех экспертов, ну когда же уже оппозиция создаст какую-то коалицию, все объединятся и так далее. После того, как объединились, в одном из последних эфиров, я не помню у кого, Ира спросила очень правильный вопрос. Говорит, и что, все вот объединились, и зачем это? В общем, журналисты всегда остаются журналистами, у них всегда возникают вопросы, они всегда удивляются каким-то действием. Мне кажется, это хорошая история, посмотрим, что это проявится. Смог ли объединиться прям все, потому что мы знаем, что не все присутствовали и подписывали эту декларацию, но в любом случае интересно. Алексей Микетинский, видимо, так произносится. Извините, если неправильно прочитал фамилию. Что вы думаете об искусственном интеллекте? Вы уже пробовали чат GPT? Я вам больше скажу. Я установил себе приложение, которое называется... Я сейчас не хочу вам соврать, чтобы быть точным. Оно называется Лори на iPhone. Оно устанавливается. Это такой как бы чат GPT. Я его себе установил, так как о искусственном интеллекте я знаю не первый день, и я собирался в него погрузиться еще во время ковида, когда происходило различное бета-тестирование. Я часто попадал на разные какие-то ссылки про поводу бета-тестирования. Думал, вот сейчас, вот я как возьму, как изучу искусственный интеллект, и потом буду на коне. В общем, в итоге это выглядит так, друзья мои. Я просто разговариваю иногда с искусственным интеллектом, пока разговор особо не складывается, потому что один раз меня попросили заплатить денег, от чего я отказался, спустя где-то месяц, после того, как я не пользовался искусственным интеллектом в приложении Лори, которое является чатом GPT. Он перестал просить с меня денег, но разговаривает со мной довольно сухо. Но ничего, мы попытаемся как-то победить. Плюс я пользуюсь... И связанные с картинками, но это только для себя. Пока с помощью работы, для работы я это никак не использовал. Но вот коллеги мои, в том числе в «Новой газете», можете увидеть «Экономика» с Прокофьевым, который у нас выходит на «Но-медиа» из России. Там картинки все чаще всего сделаны, иллюстрации сделаны в искусственном интеллекте. Василий, добрый день. Канал Freedom сообщил сегодня, что Турция передала Украине беспилотники, Китай — ракеты, Индия — дроны. А что, эти страны больше не дружественны к России? Вы знаете, мне кажется, что тут нужно говорить про каждую страну отдельно. Например, что касается Китая, с моей точки зрения, и я, мне кажется, с самого начала пропагандировал эту мысль, что Китай никогда не являлся союзником ни России, ни путинского режима. Китай в отношении с Россией или сам по себе, или как ему выгодно, а выгодно ему скорее на стороне Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, в этой ситуации никто не хочет никаких санкций, никто не хочет каких-то последствий. Что касается Индии, ничего не могу сказать, несмотря на то, что в моей семье были родственники, которые разбирались невероятно в Индии, но я ничего в ней не понимаю. Вот что касается Турции, это интересно, потому что мне кажется, что Турция и в лице Раджепа Эрдогана никогда не скрывала свою поддержку Украины и в вопросе Крыма, и в вопросе нынешней так называемой специальной военной операции. Поэтому мне кажется, что Турция действует так же, как она действовала всегда. Да, конечно же, она продолжала иметь дипломатические какие-то связи с Россией, в том числе они даже что-то делали совместно, но Турция довольно самостоятельный игрок на международной арене, и мне кажется, что в этом смысле они остались верны себе. Но да, я с вами абсолютно согласен. Это Михаил Раскин спросил, что и правда это очень сильно удивляет, особенно на фоне того, что в Турции выборы, и некоторые эксперты считают, что наоборот сейчас было бы выгодно бы Эрдогану изо всех сил союзничать с Путиным, делая отсылку на американские выборы, но мне кажется, что это уже какая-то немножко теория заговора. В реальности Россия никаким образом не может влиять на внутреннюю турецкую политику. Турция довольно самодостаточная страна, и я вот разговаривал, например, с Константином Эгертом, он вообще считает, что в Турции выборы — это не то же самое, что у нас, с чем я, в общем, человек, который много раз был в Турции, считаю себя журналистом, который разбирается в этой стране, во внутренней политике этой страны, насколько это возможно, то да, конечно же, выборы — это довольно важный инструмент там, несмотря на то, что Эрдоган столько лет, уже 20 лет во власти, по-моему, в 2003 году, если не ошибаюсь, он стал премьер-министром первый раз, может быть, даже раньше, могу ошибаться. Но можете проверить меня в любом случае. Поехали дальше. Микотинский пишет опять: «Я никогда так не смеялся, как после прочтения чат-GPT из сказки, где я просил бот написать версию, где бабушка съела волка. Обязательно попробую». Вообще, кто-то даже из американских комиков пишет по этому целые стендапы, по тому, как он общается с чатом GPT. Надо, в общем, изучить, это интересно. Юрий Раурк или Руарк. Василий, здравствуйте. Спасибо за ваше интервью совместно с Ириной Воробьевой на NoMedia, особенно за то, что они внутри страны. Спасибо, Юрий. Мне кажется, что по этой причине я и Ира, и другие наши коллеги, и Мария Урусу, и Дмитрий Андреевич Муратов, и Соколов, и Кожуров, и все-все-все из «Новой газеты», кто остался, я думаю, что в том числе они остались по этой причине. Потому что работать отсюда, да, это определенные риски, да, это, может быть, неадекватные риски, но в любом случае, пока есть такая возможность, то она, вот видите, имеет такой вес. Алекс еще раз спрашивает меня: «А вам встречались машины на улице без водителя? Меня они уже достали». Алекс, вы как-то очень серьезно подходите к тому, что к сюжету фильма «Терминатор» и «Терминатор 2». Да, встречались, и я даже катался на Тесле, когда я был в Соединенных Штатах Америки. Она, конечно, не может ездить без водителя, как вам известно, там все равно должны лежать руки на руле, но мне кажется, что я особо на это не обращаю вообще внимания. Главное преимущество этих машин без водителя, что они обычно никого не подрезают. Александр Прохоров. Это вообще любимый вопрос. Есть ощущение, как будто я в какой-то момент своей жизни сказал о том, что мы с Нарышкиным, бывшим ведущим «Эхо Москвы», лучшие друзья. И вот мне пишут вопросы: «Василий, давайте найдем Нарышкина, сделайте утренний разворот». Ну, это не ко мне вопрос. Вот Макс пишет Микитянсай. А, вот как. Или Микитянский. Короче, разбегаемся. Федор спрашивает: Василий, добрый день. Христос воскрес. Федор, 19 лет, воистину воскрес, Федор. Вчера переходил дорогу и пытался роботу сказать, это все так, все про роботов. Давайте перейдем как-то к каким-то более интересным темам, потому что, знаете, искусственный интеллект в России и вообще робототехника, это сейчас звучит максимально абсурдно, с моей точки зрения. Мне кажется, что пока с Россией не снимут санкции, хотя бы чипы сюда не поедут, то, мне кажется, все довольно сложно. Кирилл Ларин, Вася, люблю тебя, мужик, Кирилл Ларин. Спасибо тебе большое, Кирилл, очень приятно. Виктор 31 спрашивает. Вот жаль, Дудь не спросил Каспарова его позиции по теории Фоменко. Василий, а как вы относитесь к этой теории? Очень плохо. Я человек, который очень люблю историю, много очень читал и читаю различных исторических книг, и теория Фоменко, мне кажется, дикой и самой настоящей конспирологии. Как я знаю, что, если я не ошибаюсь, я могу, кстати, ошибаться абсолютно, мне казалось, что Каспаров об этом где-то говорил совсем недавно в каком-то из интервью, надо просто поискать. Василий, нет, стоп, 800. Спасибо вам огромное, что поправили. Всегда рад, когда меня поправляют. Это правильно. Не теряйте лицо. Сергей, 50, Долгопрудный. Долгопрудный для меня район необычный. Там была довольно сильная гандбольная команда, которая в детстве, моя гандбольная команда, Центральный спортивный клуб армии, постоянно проигрывал. Да, меня можно Алекс называть. Так, друзья мои, продолжайте задавать вопросы, потому что я, по-моему, почти на все ответил. Нас сейчас смотрят почти 900 человек, 197 лайков. Поставьте большие пальцы вверх. Я напомню, что нам несложно, я думаю, сравнять эти два показателя. А я попытаюсь сейчас ответить на другие вопросы. Так, теперь кто-то обсуждает числительных для многих проблемы. Это правда, для меня часто возникает такой вопрос. Я рад, когда меня поправляют. Мне это приятно, особенно без грубости и так далее. Так, друзья мои, какие еще вопросы есть у вас? Вас, как я вижу, увеличивается количество, но пока вы вопрос не задаете, я прорекламирую книгу. Так как вы знаете, что у нас есть shopdilettant.media, и вот новая у нас книга появилась. Автор Марта Нусбаум. «Политические эмоции. Почему любовь важна для справедливости?» Можно ее с печатью от Эхо, в том числе с автографом от любого ведущего. Это довольно интересная литература. Она посвящена тому, что связаны ли эмоции и политика. И есть такое мнение, что политика должна быть без эмоций. И вот Марта Нусбаум доказывает обратное и делает другие выводы, считая, что политика и эмоции — это вещи, которые должны существовать вместе. Так, вопросы. Как думаете, Путин перед выборами 2024 года будет устраивать какую-нибудь популистскую риторику с раздачей плюшек? Или им уж настолько фиолетово на все нарисуют да нарисуют? Ну, во-первых, Юрий задает вопрос. Пишите, кстати, из какого города и сколько вам лет. Всегда это хорошая практика. Мне легче понимать, с кем я разговариваю. Что касается 2024 года, мне кажется, это вообще важный такой будет момент, потому что, во-первых, это покажет, насколько общество готово мириться с тем, что Владимир Владимирович Путин какой там уже раз, два, три, четыре, пять, шестой раз получается, если я не ошибаюсь, шестой раз пойдет, господи, какой ужас. Или уже не могу посчитать. Напишите в комментариях, какой раз Путин идет, я уже сбился. Во-первых, готов ли народ мириться с тем, что Путин пойдет на очередной президентский срок? Во-вторых, интересно, как политтехнологи будут подводить вообще все это к выборам 2024 года, потому что пока все выглядит, ну, удручающе, потому что вот единственное, что мы услышали, что какая-то будет прямая линия летом, посмотрим, будет она или нет, потому что мне кажется, что Все, что сейчас происходит в России, зависит только от того, что сейчас происходит в Украине. И что бы они тут ни придумали, и как бы они всем плюшки бы не раздали, все равно ситуация в так называемом СВО, а для Украины так называемой войне или всего остального мира, она влияет на выборы в России. И рисуй ты, не рисуй, если люди выйдут на улицу и будут с этим не согласны, даже те люди, которые поддерживали, может быть, это все несколько месяцев назад, это будет влиять на ситуацию в стране. А если как бы ничего такого не произойдет, если все будет как обычно, и все будут считать, что это СВО должно длиться столько, сколько оно должно длиться, то, конечно, нарисуют. А может быть, зачем рисовать, если все и так будут поддерживать Владимира Владимировича? Мы видим, что цифры его, его поддержки по соцопросам, которым тоже не очень понятно, как можно доверять. Но если уж как бы обсуждать какие-то реальные факты, а соцопросы — это хоть какой-то факт, как бы вы к нему ни относились, то мы видим, что они меняются, что рейтинг Путина падает, но мне кажется, что в нужный момент этот рейтинг всегда может подняться и без всяких плюшек, а просто обычным популизмом, переходом со второй сразу на пятую скорость. В общем, мне кажется, что если на фронте ничего не поменяется, если все будет приблизительно в такой же ситуации, как сейчас, то Владимир Владимирович просто, как обычно, станет президентом России. Я честно считаю, что одного аппарата госслужащих хватает для того, чтобы Путин побеждал на всех выборах в России. Может быть, если бы, это мне всегда нравилась эта формулировка, если бы в России были бы честные выборы, то Путин все равно бы их выиграл. В этом я не уверен, но я просто говорю о том, что все равно хватает людей, которые, к сожалению, поддерживают этого человека в России. Александр Прохов. Василий, а что вы вообще думаете о Нарышкине и куда он пропал? Знаете, я ничего не думаю о Нарышкине. Куда он пропал, я тоже не знаю и, к сожалению, не могу вам сказать. Он был журналистом «Эхо Москвы», работал активно, вел много эфиров, имел свою аудиторию. Как я понимаю, вы в том числе. Angry Citizen спрашивает. Василий, а как вообще в целом? Да слушайте, как вообще в целом? Все как-то постепенно. Думаю, что приблизительно так же, как у вас. Мне кажется, что я в определенный момент попытался людей вывести в какую-то новую реальность, своих друзей и знакомых, задавая им вопрос, как дела, и попытаясь их приободрить, но это оказалось абсолютно бессмысленным мероприятием. И мы потом все равно часами сидели и обсуждали и войну, и обсуждали и все происходящее, уголовные дела и так далее. Но мне кажется, что работа и труд, все перетрут. Лозунг того, к чему мы, может быть, сейчас стремимся, но мы сами работу облагораживают, поэтому нам остается только трудиться и делать свою работу все лучше и лучше. У меня пока, видите, не очень получается, меня вот зрители поправляют, неправильно слова произношу. Василий, как вы думаете, будет ли парад в Москве на 9 мая с фейерверком или без? Ну, не знаю, это хороший вопрос. Я вообще, естественно, очень долго думал, что никакого 9 мая не будет вообще. Но мы видим по перекрытым улицам в Москве, что все-таки парад пройдет. Интересно, в каком формате он пройдет в этом году, потому что я напомню, что в прошлом году парад 9 мая выглядел очень-очень-очень-очень странно. Во-первых, потому что, как бы он выглядел весь в Z-символике и каких-то таких победоносных настроениях. А будет ли он выглядеть сейчас-то? Кто поедет? Что поедет? Какие танки поедут? Потому что я видел много разных парадов в Москве, как журналист и как ребенок. И какие-то парады были просто реконструкцией советских послевоенных парадов, которые не сразу тоже состоялись, когда ехала старая техника. При Борисе Николаевиче Ельцине, если не ошибаюсь, тоже была реконструкция такого парада. Там тоже ехала в основном только старая техника, старые танки, старые машины. Шли ветераны вообще по Красной площади, которые были еще живы, и так далее, и так далее. Посмотрим, будет ли фейерверк. Но, слушайте, фейерверки проходят в Москве, я каждый раз просто оглядываюсь, потому что не могу понять, что это происходит. Последний такой фейерверк был на какой-то вот армейский праздник. Я просто шел по городу и не мог понять, что происходит. Еще была абсолютно поразительная ситуация в Питере, потому что это был день. Непонятно, я, ну, как бы это звучало как фейерверк, только очень громкий, и он, это еще было после убийства этого так называемого блогера Владлена Татарского, то есть было светло на улице, по-моему, прям на следующей неделе я приехал в Санкт-Петербург, и прям громыхал, как будто бы салют. Мы так с супругой и женой моей замерли, потому что мы не очень поняли, что происходит, но подумали, что это салют был, и, скорее всего, он и был, потому что никаких новостей, ничего подобного, то, что происходило, не было. Поэтому мне кажется, что и на 9 мая тоже они фейерверк устроят, как обычно. Василий, скажите, пожалуйста, когда снова будет новая газета? Спасибо. Слушайте, ну, она же существует в разных ипостасях. У нас есть сайт, который частично заблокирован. Что-то печатается. Вот новогодний номер вышел. Подписывайтесь на наш канал «Номедиа из России». Мы обязательно будем там в конце всех выпусков рассказывать в том числе, что происходит с газетой. Будем специально для вас, что не первый раз такие. И вопросы вижу, буду специально для вас делать такие отдельные зарисовочки или в начале, или в конце каждого нашего какого-то выпуска или интервью. Ольга Рудакова. Василий, вы были волонтером? Вообще когда-то в жизни был, сейчас не был. Василий, добрый день. Есть ощущение, что все больше наших сограждан поддерживают СВО. Скажите, у вас такое же чувство, Антон Поздняков? Слушайте, это зависит от того, вы просто попадаете в какую-то компанию людей, вам кажется, что, блин, все, все за СВО. А потом попадать в другую, вам кажется, нет, никто не за СВО. Мне кажется, что вообще людей, которые... Давайте начнем с этого. Людей, которые выступают за войну, их мало. Вот которые говорят, да, надо воевать, надо убивать, надо взрывать, надо вот это все, надо атаковать с флангов, как угодно, это захватывать, то захватывать и так далее. Этих людей вообще меньшинство. Большинство людей, которые, мне кажется, вообще... то ли все равно, то ли не все равно. И если их спросить, они начинают нести какого-то Оскара Кучега или что-то подобное. Людей типа как Бояков, это просто очень классно рассуждать вот таким психотипом, у которых брали интервью, у людей, которые поддерживают. Людей как Бояков вообще не существует. Он один такой, как я понимаю. Бояков, Красовский, вот это такое отдельная прослойка общества. А людей, которые сомневаются, их больше всего. И, ну, вот у нас был слух эхо с Алексеем Алексеевичем Венедиктом. Я его спросил, что нужно делать? Нужно ли с ними спорить? Нужно ли уговаривать этих людей? Как-то переубеждать? Мне кажется, что переубеждать всегда нужно людей. Всегда нужно использовать какие-то нормальные, правильные аргументы и самому быть готовым к этому разговору. И не плавать в теме, и не нести самому какой-то чепухи, от которой человек, который ничего не понимает, может отталкиваться и говорить о том, что ты несешь. Но мне кажется, что если вести себя прилично, всегда интеллигентно разговаривать и пытаться донести до человека какую-то истину, в которой ты уверен, и которую ты знаешь, то мне кажется, в этом нет ничего плохого, и наоборот, надо делать это все чаще и чаще. Юрий, Иркутск, 37 лет. Ой, Иркутск. Захотелось в Иркутск. У вас там холодно, интересно, в Иркутске. Так, смотрю, Антон Поздняков, Рашендегович поддерживает, значит, так оно и есть. Алекс говорит Антону Позднякову. Слушайте, мне не кажется, что Шендегович что-то такое поддерживает. Это вы зря так интерпретируете его слова. Понравилось ваше интервью «Репаблик». Спасибо, Анна, большое. Да, еще и «Репаблик» уже давал интервью. Иноагент, кстати. Да, Шендерович просто заболтался. Евгений Гетман. Слушайте, а я не считаю, что Шендерович заболтался. Да, у нас может быть очень разное отношение к этому всему, но есть же единая эта история, о чем, в общем, и говорил Шендерович, что люди, которые, ну, не знаю, не хочу говорить, считаю себя патриотами, но люди, которые прожили в России не 5 дней, а там, 30 лет, 50, 60 лет, они знают, за что любить эту страну и почему они не хотят ее развала. Да, Шендерович хочет другой России, хочет с другим подходом, с другим отношением. У него свое отношение, ну, как бы, к реальности и так далее. Но мне кажется, что главный смысл его слов в том, что он хочет сохранения России, он не хочет развала России, не хочет, чтобы она распалась на много маленьких кусочков. А соглашусь ли я с ним в этом? Знаете, уголовные статьи Российской Федерации не позволяют мне долго дискутировать на эту тему и открыто, но я вам хочу сказать о том, что в этой мысли тоже есть логика. Ее просто надо услышать и дискутировать по этому поводу, а не говорить о том, что вот Шендерович гнида какая, как он посмел. Так, смотрим. Многим Леша Нарышкин запал в сердце. Отличный ведущий. Сейчас на радио Коммерсант ФМ. Вопрос почти каждый день задают. А, вот, господи, спасибо вам огромное. Это All, если я правильно понимаю, All P или OIP. А, вот теперь мы знаем, где Леша Нарышкин находится. Dreamway задает вопрос. Василий, скажите, ваша детская мечта осуществилась или все еще впереди? А, нет, моя детская мечта еще не осуществилась, к сожалению. Но я надеюсь, что все еще впереди. Но это интересный довольно вопрос, потому что мечтать стал я намного меньше, чем это делал раньше. Василий, скажите, пожалуйста, Почи. Видимо, не дописался вопрос, нажался Enter. Анна Железкова, как можно столько лет жить при таком чудовище у власти? Это хороший вопрос. Мне кажется, что просто большинство людей, которые даже сейчас выступают против Путина, тогда не понимали, что они делают. И мы все помним о том, что даже некоторые оппозиционные политики не то что поддерживали Владимира Путина, но, в общем, были особо не против его появления как одного из кандидатов в президентской гонке. А как можно так долго жить? Ну, слушайте, спросите у египтян, у сирийцев. Они вам расскажут про партию Баас. Египтяне расскажут про Сиси нынешнего и, в общем, предыдущую власть, не имея в виду братьев мусульман, а имея в виду прошлого президента, я забыл, как его звали. В общем, мне кажется, что в этом люди живут, вот это большинство, о котором я говорил, большинство людей, которые соглашаются с такой жизнью, им не до политики, им все равно, кто у них. Пока их это не затронет лично, пока вот их в семью не придет Владимир Путин, им, в общем-то, будет все равно. Нам всем показалось, что во время частичной мобилизации и 24 февраля Владимир Путин постучался в каждое окно. Ну, нет, видите, оказывается, не постучался. Василий, почему все медиа базируются в Москве? Есть ли какое-то будущее у региональных медиа? Да слушайте, о чем вы говорите, Виктор? Виктор 31, это может быть возраст. Вообще как бы не так. Это просто большие какие-то крупные медиа в России базируются в Москве. Ну, вот сколько было классных, крутых, больших региональных медиа на Урале, за Уралом, в Сибири, даже на Дальнем Востоке. Просто, ну, как бы крупнейшие. Понятное дело, что СМИ, которые пишут в федеральной повестке, они чаще всего находятся в столицах. Понятное дело, что есть исключения, страны, в Штатах, да, там Boston Globe, он находится в Бостоне, как я понимаю, главная редакция. Но все равно большинство редакций, хотя нет, в Штатах вообще все по-другому построено, поэтому это сложно говорить. Но в России, да, В России, к сожалению, так, но я думаю, что это еще показывает неразвитость российского медиарынка, потому что, конечно же, у нас какие-то региональные проекты имеют меньшую популярность, чем федеральные. Хотя и есть тоже исключения, огромные исключения. Екатеринбург, мне кажется, входит в этот перечень исключений. И Питер, питерский, вон Фонтанка одна большая, да, казалось бы, питерская газета, но мне кажется, сейчас почти во всей России, значит, такой Фонтанка. Леброн, кто все эти такие персонажи? Если вы спрашиваете обо мне, Рустунг, то и я журналист, работал раньше на телеканале «Дождь», сейчас работаю в «Новой газете» и ведущий тут на «Живом гвозде». Здравствуйте, как вы относитесь к Фейгину? Вы с ним знакомы? Роза меня спрашивает. Знаете, я не знаком лично, знаком через какие-то руки, никогда не имел, никогда даже не здоровался с Марком Фейгином. У меня нету какого-то сформулированного отношения. Чаще всего московские журналисты негативно относятся к Марку Фейгину, потому что он такой, ну, как бы человек, который всегда был жаден до славы, как они это формулируют. Мне всегда казалось, что нужно со всеми находить какой-то общий язык. У меня нету четкого сформулированного мнения по поводу Марка Фейгина, извините, пожалуйста. Не должно быть сформулировано четкое мнение по всем. Так, не спеши с нами, Алекс. Так. Вот пишет, да, это в генах сидит нация-идея такая. Все, вся на глобусе. Расширение, завоевание новых земель, потом новых планет и так далее. Всегда будет 80% за через букву Z. Да, нет, я с вами в этом смысле согласен, но вот мне кажется, что даже при таких границах, при всем вот этом, что происходит в России, мне кажется, можно попытаться переформулировать даже не миссию России, а просто переформулировать имперское, да, какое-то такое российское имперское во что-то более продуктивное. Считаете ли вы, что Путин военный преступник? Спрашивает меня Жин. Слушайте, я с удовольствием отвечу на этот вопрос при других обстоятельствах. Но если говорить юридическим языком, то Путину пока только предъявлен ордер. И пока не было какого-то суда, он не является военным преступником. Но это юридическим языком. Просто зачем вы задаете такой вопрос, сами находясь под псевдонимом в Ютубе, задавая мне такой вопрос, не очень понятно. Я считаю, что Владимир Путин, конечно, несет ответственность за все происходящее. Василий, кем бы вы хотели видеть будущего президента России? Не знаю. Это сложный вопрос. Мне кажется, я бы хотел бы другой. Я бы хотел бы увидеть, как Алексей Навальный участвует в гонке за президентское кресло в России. Это мне просто было бы интересно вам как журналисту. Так, друзья мои, дайте мы немножко посмотрим, сколько нас людей смотрит. Нас смотрит 1036 человек. Спасибо огромное, что смотрите. 352 лайка, друзья мои, давайте. Пожалуйста, вам не сложно. Между тем, как задать мне вопрос, вы могли бы поставить и лайк. Как быть с теми, которые именно хотят развала России? Наури Кухалейшвили. Да никак с ними не быть. Слушайте, эти люди имеют право на свою позицию. Абсолютно. Но я просто не понимаю, почему они не имеют права этого хотеть. Просто, ну, как бы я просто с этим до конца не согласен. Хотя, ну, как бы это дискуссионный вопрос, это все дискуссия. Что с ними делать? Вот вы как Владимир Владимирович Путин. Что с ними делать? Василий, как бы вы хотели видеть будущего президента? Это я уже прочитал. В США уже нет журналистики. Алекс пишет. Да есть там журналистика великолепная. И там работает, с моей точки зрения, одна из лучших журналисток в мире вообще в моей специальности журналистка. Ее зовут Клариса Уолтерс. Как же ее зовут? Клариса? Уорд. Клариса Уорд. Вот, Клариса Уорд, господи, уже все. А, так, вот этот спор по поводу... Все газеты в США лежат в руинах. Алекс пишет. Не знаю, это очень, очень спорное заявление. Я с этим не согласен. А, Анна Жискова. Спасибо огромное за ответ, но вы же цивилизованный, адекватный народ были. Вы про Россию? Ну, не знаю. Я просто не уверен в том, что когда-то то что-то было адекватное и так далее. Именно с точки зрения, если мы бегом в критерии народ. Так, продолжать дискуссию. Вот пишет Лисьего Носа. Шендерович не прав. Россия — это нечто прекрасное. Так пусть хорошего будет много, а не понемногу. То есть Россия должна... России должно стать много. Так это какие-то имперские заявления. России так очень много и иногда даже слишком. Василий, добрый день. Мне 51 год. Хелен Шокхен пишет. Мне 51 год. Москвичка. Я схожу с ума с самого начала СВО. Из моего окружения четко остались те, кто в таком же состоянии, как и я. Нет, не поддерживаем. Держимся. Я с вами морально, я понимаю вас. Вы знаете, есть такие истории, что ты встречаешься с какими-то своими друзьями, знакомыми, которых ты не видел много лет, они остались в России, и ты с такой надеждой идешь туда, скрещивая пальцы и молясь Богу, чтобы только этот человек не поддерживал войну. Иногда, к сожалению, бывает разочарование. Иногда у меня были формулировки, что как бы человек говорит глупости, но это мой лучший друг или моя лучшая подруга, и я не хочу ни в коем случае ее бросать один на один с телевизором, с телеграм-каналами и так далее. Хочу, наоборот, помогать, рассказывать то, что я знаю, и то, что я могу рассказать. Маша Журбина. Газета «Бумага» тоже в Питере. Кстати, ну нет, да их очень много, этих изданий. Вы просто, может быть, вы просто не знаете, но вообще региональных изданий очень клевых и крутых, очень много. И если бы не было этих региональных изданий, никогда бы на федеральные или большие какие-то независимые СМИ не выходили бы никакие темы, потому что, конечно же, день, ну, вот, новостного журналиста проходил с того, что ты просто, ну, как, пролистывал сайты всех больших региональных СМИ, и независимых, и государственных, и таких, и сяких, и принадлежащих кому-то и так далее. Все равно там выходили какие-то важные темы, важные новости. Ну, понятное дело, что чаще всего это были независимые СМИ. Чтобы хоть так, Александр пишет, Прохоров, чтобы хоть немного тронуло людей, они должны знать, что происходит каждый день в Украине, Александр, а не на. Но это... С точки зрения вашей мысли, уж точно нужно говорить в Украине тогда. Чтобы хоть немного тронуть людей, они должны знать, что происходит каждый день в Украине. Мне кажется, что нет. Мне кажется, что это не поможет. Но у меня есть конкретные примеры, как люди мне говорят, да я читаю постоянно всех этих иноагентов в настоящее время, «Дождь», «Медуза», вот это нежелательное, вот это все. Я все это читаю, все читаю. Но это же понятно, они же все врут. Но я читаю вообще. Не знаю, насколько можно верить этим людям и их аргументам, но другой информации у нас нет, мы со свечкой не стоим и не смотрим, читают они или нет. Но вот как бы есть такие люди, которые тоже говорят, которые просто не верят вот сразу. А что касается людей, которые без какой-то четкой позиции, чтобы их это тронуло, да, эти люди не будут потреблять информацию. Они включили телевизор, и он на заднем плане поет им песню. Я думаю, что это всем знакомо, знаете, когда сейчас какие-то молодые люди или мои там ровесники 35-40 лет говорят, мы не такие, мы не смотрим телевизор, мы в интернете. Но, друзья, мы все приблизительно одинаковые. Просто мы, конечно, мы включаем YouTube-канал Юрия Дудя, там, я не знаю, или какие-то YouTube-каналы про машины, и они у нас также параллельно играют, как у этих людей телевизор. Поэтому... Чтобы поменять людям какой-то канал вещания, должно случиться что-то большее, чем просто они должны каждый день узнавать. Они, может быть, они получают информацию. Слушайте, я знаю поклонников телеканала «Дождь», Ну, хорошо, одного я человека знаю, будем честными. И нескольких сотрудников телеканала «Дождь», их я знаю двое, которые, ну, просто стали Z-патриотами. Ну, просто Z-патриотами. Эти люди, двое из них, работали на телеканале «Дождь». А вот женщина, она была долго моей довольно подписчицей и написала мне в личку в Инстаграм о том, как она мной разочарована, что в важный момент я не поддержал Родину. Она смотрела этот телеканал постоянно. Ну, как бы смотреть телеканал «Дождь» давал много разных мнений. Но смотреть телеканал «Дождь» и поддержать войну, это, ну, это должно быть мощно. Мощно так нужно подойти к этому вопросу. Леонид Говзман спрашивает, то, что у нас происходит не фашизм, а что же по-вашему? Ну, смотрите, я вам скажу честно, это не фашизм. Во-первых, потому что фашизм... Ну, я не буду сейчас долго очень рассуждать на эту тему, но я просто вам говорю, что я считаю, что это не фашизм. Фашизм — это идея. Идеи в умах, словах и даже действиях этих людей нет. Национализм может быть, но фашизм — это слишком сложно, мне кажется, для этих людей. Россию надо переделать несколько стран, так всем будет лучше. Ну, вон Советский Союз, когда распадался, Алекс, всем было не очень хорошо. Какое количество войн мы увидели. Это, конечно же, нельзя говорить о том, что это все произошло именно из распада Советского Союза. Это произошло в том числе из самого Советского Союза. Но в любом случае, не уверен, что всем будет хорошо. Василий, как вы думаете, Украина сможет освободить Крым к сезону? Вы отдохнуть хотите поехать? Не знаю. И меня больше интересует вопрос, поедут ли туда люди отдыхать. Но уже говорят о том, что там отели переполнены какие-то. Но я пока никакого подтверждения не видел. Какие-то затонутые телеграм-каналы писали. Надо посмотреть вообще, кстати, что там. Пытаться самому изучить рынок, чтобы понять обстановку в Крыму. К сезону, господи, Алекс, ну у вас и формировка, конечно. Какими словами из России поздравлять с днем рождения родственника из Украины? О, Маки, это очень сложно. Вообще разговаривать с украинцами сейчас очень сложно, потому что ты являешься частью этой агрессии, к сожалению. Я там, ну, как бы, я так себя не считаю, я себя так не ставлю, но все равно мысли же пробегают. Ну, слушай, конечно, чтобы не было войны, поддерживать людей изо всех сил. Мне кажется, что нету никаких сейчас других поздравлений и желаний, кроме того, чтобы это все закончилось. Спасибо за ответ. Так, сейчас, секундочку, простите, я хочу посмотреть, во-первых, сколько у нас осталось, 13 минут, 1076, 447 лайков, друзья, давайте хотя бы до 5, ну давайте, нет, 600, вот я хочу 600 лайков, 500 не хочу, хочу 600, добьем 600, как думаете? Так, вопросы, я просто, у меня тут все проходило, назовите, пожалуйста, наиболее комфортную страну для проживания, на ваш взгляд, таких стран не существует. С моей точки зрения. То есть мне кажется, что Голландия одна из лучших стран для, может быть, молодых людей, девушек, для того, чтобы переезжать туда и чувствовать себя комфортно, но там очень дорого. Вот я люблю очень Таиланд, но государство и сотрудники правоохранительных органов там приблизительно такие же, как в России, может быть, еще хуже. Николай Хабаров, 65. Не стыдно молчать и соглашаться с коммунистом? Будь вы на их месте с девочкой с рисунком. Будь вы на их месте с девочкой с рисунком за мир. Ну, имеется в виду, что коммунисты молчат. Мне кажется, коммунистам давно быть стыдно в России. Вообще, коммунистическая партия, если она должна быть создана в России, она должна быть переосмыслена сама по себе. Денис Ковалев, Вася, сходи уже к логопеду. К логопеду. Ну, невозможно же слушать. Денис, спасибо вам огромное. Спасибо вам за совет. Очень, очень вы воспитанный, конечно, молодой человек или мужчина. Вася, я в газете 13 лет в США работал. Я в курсе, как здесь. Алекс, я уверен, но просто у меня тоже ребята работают в газетах в Соединенных Штатах Америки. И все у них нормально. Джин спрашивает, почему вы ушли с дождя? Потому что дождь закрылся в России, а я остался в России, а мои прекрасные коллеги уехали и продолжили делать прекрасный телеканал дальше из-за границы. Спасибо за ответ, Роза пишет на предыдущий вопрос. Вы планируете выезд из России? Вы верующий? Да, я верующий. И планирую ли я выезд из России? Пока нет, но я много раз уже это повторял, что мне кажется, нельзя быть уверенным до конца, уедешь ты отсюда или нет. Ага. Смотрю еще, что вы тут пишете. Тут начинается вопрос с Алексом, который говорит, что в газетах не работают, работают в редакциях. Если вы журналист, то вам следовало бы это знать. Это какая-то абсолютная глупость. Виктория, но спасибо, что меня защищаете от Алекса, но Алекс вряд ли нападает. Согласна, это по поводу украинцев не забудут и через 80 лет. Ну, не думаю. Не думаю, что 80 лет. Но да, отношения будут тяжелые. Не надо учить людей, как им говорить. Я против войны, но я не собираюсь говорить в Украине, потому что это неграмотно. Понимаю вас, Нора. Признаю вашу позицию. Не согласен с ней, но признаю. Так, продолжается этот спор про журналистов. Работал в газете программистом. Так, смотрим еще вопросы. Михаил Осипов продолжает срок работать АЭС. Так, это все какие-то разговоры. Друзья мои, если у вас еще вопросы ко мне. У вас на фоне что-то очень красивое.
Да, это картина. Моя любимая женщина, Светлана Гуляева, очень любит что-то вешать на стены. И вот
что-то из очередных подарков и, по-моему, плакатов, которые она повесила у нас на стене. Очень люблю их все. Александр. Бесфамильный. С вашей точки зрения, нацизма в Украине нет. А вот Арестович утверждает обратное. Кому верить? Что в Украине есть нацизм? Арестович утверждает. Смотрите, нацисты есть везде, во всех странах мира, к сожалению. Без этого никуда не деться. Не так давно вообще отменили рабство в некоторых странах, поэтому мне кажется, что это бессмысленный разговор. Является ли нацистской власть хоть в одном постсоветском государстве? Нет, не является. Нацизм – это не просто вы вот на, где людей по национальному признаку обижают, вот где-то кого-то обидели, значит, это нацизм. Нет, это так не работает, друзья мои. Во-первых, это должно быть государственная инициатива, и она должна быть построена хотя бы на каких-то прям полноценных правовых актах против какого-то определенного народа или народов. Так, смотрим. Василий. Василий, слушайте, спасибо за эфир. Не уверен, что сегодня меня прям классно слушать, но обязательно подключайтесь. После меня будет особое мнение с Кириллом Мартыновым, главным редактором «Новой газеты Европы». И вот там будет по-настоящему интересно. Мне кажется, я подобрал интересные темы для разговора, и в том числе на некоторые из ваших вопросов. Надеюсь, Кирилл Мартынов ответит более развернуто, чем я. Так, друзья мои, еще вопрос. Василий, когда ждать ваше следующее интервью на NoMedia? Вот скоро выйдет. Оно уже смонтировано, у нас просто некоторые технические там вопросы, но вот я думаю, что на этой неделе, сегодня вторник, я надеюсь, что на этой неделе оно выйдет. С политиком вот поговорили для вас, увидите, кто это, пока не буду раскрывать всех карт. Нормально слушать сегодня, пишет Алекс. Спасибо вам огромное. Я, видите, из дома, я немножко приболел, поэтому решил сегодня из дома. Друзья мои, у нас остается 7 минут. Последние какие-то вопросы ваши задавайте. Пока вы задаете свои вопросы, я скажу, что нас смотрит 1074 человека, 532 лайка. Друзья мои, давайте 600 лайков. Подарите мне 600 лайков, чтобы я себя хоть немножко лучше чувствовал. Тора Эферт или Эйферт. Спасибо за работу. Смотрел много ваших эфиров в поле и в Ёбурге, Екатеринбурге. И на протестах, и по Голунову вы молодец. Спасибо огромное. Это вот я недавно разговаривал со своими коллегами, и я сказал то, что когда в определенный момент в этой стране начнет что-то прям меняться, я просто включу свой телефон, возьму все пауэрбанки, которые у меня только есть, и пойду в прямой эфир не останавливать. Вот пока как бы не усну. Думаю, что даже готов спать в прямом эфире. Марина Молчанова, вам не страшно в России? Мне нервно в России, как и всем, я думаю, потому что каждая новость, каждое какое-то событие, каждая какая-то огроменная буква Z, которых, слава тебе, Господи, осталось намного меньше в Москве, ну, она заставляет тебя, ну, волноваться, переживать за себя, переживать за близких, переживать за друзей, переживать за тех, кто уехал, переживать за тех, кто остался. Мне просто, я вот в интервью Колюзеву об этом сказал, это единственная, мне кажется, мысль, которую я должен был произнести в этом интервью и заткнуться, в общем. Что мне кажется, что просто мое нахождение тут, оно помогает определенному количеству людей. Вот я надеюсь, что у вас 1000 человек, я с вами разговариваю, я надеюсь, вам это как-то психологически и морально помогает. И я надеюсь, что я смогу тут находиться как можно дольше. В СПБ в Санкт-Петербурге в 12 часов выстрел пушки в Петропавловке. Господи. Говорят, что жизнь в Москве совсем не изменилась. Это правда? Да, Роза, жизнь в Москве почти не изменилась. Понятное дело, что она поменялась, и Москва совсем другая, что это уже не тот город и так далее. Но если бы я был бы обывателем, если я был бы обычным человеком, который не обращает внимания, мне кажется, что для меня бы изменилось только отсутствие Макдональдса и каких-то вывесок, отсутствие там Икеи и еще чего-то, но это никак не бьет по жизни обычного человека. Ага. Вам не страшно, следом за Зайцевым. Умер Валентин Юдашкин, следом за Зайцевым. Да, и я главное, что для меня это было абсолютным шоком, потому что это часть моего детства, как бы это странно ни звучало, потому что когда ты произносил в каком-нибудь игре, как крокодил или какой-нибудь Элиас, это уже в юности, произносил слово модельер, сразу же произносилось Юдашкин и Зайцев. Ну, ушла эпоха, не моя, конечно, но ушла эпоха в какой-то модельном, точнее, не модельном, а модном, в модном бизнесе, бизнесе моды российской. В 2021 году модельер рассказал, что 2016 борется с раком. Так, ну, друзья мои, если вам интересно, то я думаю, что вам на YouTube-канал Мадонны Мур, который разговаривает о моде, разговаривает с модельерами и так далее. И я вот вам сказал все, что я знаю о Зайцеве и Юдашкине, плюс еще знаю про форму, которую... Кстати, а кто из них? Юдашкинская форма была. Шил. Из Москвы уже в США нет прямых рейсов, и в Европу очень даже изменилось. Кстати, в этом смысле, Алекс пишет, это правда, вот путешествия очень сильно изменились, и я думаю, что этим летом будет такое количество туристов в Москве, что, мне кажется, в Москве будет довольно сложно находиться. Михаил, 28. Читаете Кашина? Как вам его колонки и стримы? Читаю Кашина. Даже изредка смотрю его колонки. Являюсь политическим оппонентом почти во всех вопросах, потому что я совсем других политических взглядов. Но зато Карл Лагерфельд еще живой. Смешно. Остальные модельеры напряжно затаили дыхание, пишет Виктория Сибирячка. Да, это смешно. Ну, да, но я думаю, что вряд ли это связано. Тут начали обсуждать, что Лагерфельд давно умер. По-моему, Лагерфельд давно очень умер, но я в этом не уверен. Так, друзья мои, у нас осталось 2 минуты. Я жду последний от вас вопрос. На него отвечаю и покидаю вас. Нас 1100 человек почти смотрело. 10 лайков поставьте мне. Ну что такое? Ну 590 лайков. Спасибо, Василий. Слушать вас всегда приятно и интересно. Выздоравливайте. Спасибо, Юлия. Сушич. Клавдия, жалко, в Черногории нет прямых, это правда. Давайте на финал посоветуйте книжку. Ой, знаете что, я никак не могу ее дочитать. Я читаю, ну вы будете смеяться, я читаю в своем последнем каком-то таком полукомментарии, полуинтервью, Познер сказал, что американско-российские отношения это все по Бзжижинскому. Как-то называется она «Большая шахматная партия», что типа этого. И я вот ее сейчас читаю, читать невозможно, это вообще какое-то безумие. Но чтобы изучить, о чем говорят эти люди совкового склада ума, я решил прочитать. Советовать вам ее сложно, не буду вам ее советовать. Посоветую вам последнюю книгу. Ну, я прочитал две книги. Последнюю книгу Михаила Зыгоря я прочитал, вот совсем недавно дочитал, очень хорошая. И прочитал довольно странную книгу о том, как, по сути, убивали Левый фронт. Я могу потом в комментариях тут написать, как она называется, но это довольно специфи... Я сейчас читаю довольно специфическую литературу. Ладно, бог с тобой, лайк из Минска. Из Минска. Сейчас опасно лайки ставить. Спасибо. Кто победит в НБА в этом году? Алекс спрашивает. Я болею за Феникс, и я болею за Филадельфию. И надеюсь, что Филадельфия победит. Все. Всем пока. 18:00. Мы заканчиваем. До свидания. Спасибо большое, что смотрели этот эфир.